Добро пожаловать на курс, который называется «Язык музыки». На прошлых двух уроках мы рассмотрели с вами тему «Благовестие в музыке». И сегодня мы приступаем к новой теме – «Влияние музыки». Итак, восьмой урок. Тема «Влияние музыки». Хочу напомнить вам, что мы начали наш курс с темы «Бог музыки». Очень важно помнить, что музыкальные принципы, которые мы имеем и изучаем, имеют отношение к Богу и к Его личным характеристикам. Далее мы разобрали с вами тему послания музыки. Изучая эту тему, мы еще раз убедились в том, что музыка передает сообщение. То есть в музыке заложено автором определенные послания, которые передаются тем, кто слушает эту музыку. Мы всегда должны помнить об этом. Далее мы разобрали тему звучания музыки. Мы обратили внимание на то, как звук в музыке может иметь большое значение. Мы также обратили внимание на музыкальные элементы, такие как мелодия, гармония и ритм. И какое должно быть правильное пропорциональное взаимоотношение между этими элементами. Итак, в музыке есть как послание, так и звучание. Далее следующей нашей темой была тема благовестия музыки. Мы еще раз убедились в том, что если слушать неправильную музыку, то это приведет к принятию неправильной доктрины или, другими словами, философии жизни. И в свою очередь это повлияет на духовные убеждения человека. Правильному учению всегда должна соответствовать правильная музыка. Иначе неправильная музыка обязательно окажет свое негативное влияние на доктринальные учения и понимание человека. Итак, сегодня мы начинаем изучение новой темы – влияние музыки. Говоря о влиянии музыки на человека, мне вспоминается один случай из нашей жизни – как-то мы с женой посещали одну церковь в штате Калифорния. После проповеди, где я говорил о принципах музыки, ко мне подошла женщина и сказала, что хочет поделиться со мной чем-то интересным. Конечно же, я с удовольствием нашел момент для того, чтобы выслушать ее. Так вот, она рассказала, что у нее есть неверующий брат, который работал в одном из развлекательных парков в Калифорнии. В его обязанности входило то, что он должен был отбирать музыкальные группы для того, чтобы они выступали в парке со своими музыкальными программами. В основном они выбирали светские рок-группы, но иногда приглашали и так называемые христианские рок-группы. Так вот, ее брат оставил эту работу и сказал, что не может выполнять ее потому, что после выступления рок-групп у них всегда появлялись проблемы с наркотиками и алкоголем и аморальным поведением. Но самое интересное, что он сказал, что после выступления христианских рок-групп проблем с наркотиками, алкоголем и аморальным поведением было больше всего. Дорогие друзья, мы должны отчетливо понимать о влиянии музыки в нашей жизни. Мы всегда должны помнить о влиянии музыки в нашей жизни. Если мы хотим, чтобы наша жизнь в целом была угодна Господу, мы должны следить за тем, что мы слушаем и поем. Ведь музыка и наша жизнь неразделимы. Музыка обязательно окажет свое либо положительное влияние, либо отрицательное влияние на философию нашей жизни. Итак, еще раз напомню вам девиз нашего курса, послание Ефесянам, 5 глава, 10 стих. «Испытывайте, что благоугодно Богу». Будем помнить, что у Бога есть свои стандарты во всем, включая музыку. Но некоторые думают, что если они будут следовать Божьим стандартам, то это отпугнет людей. Это не так. Если мы будем возвышать Божьи стандарты и следовать им в своей жизни, это будет притягивать тех, кто хочет познать истину. Мы будем подобны магниту и будем притягивать других к правде и Слову Божьему. Хочу поделиться с вами интересной статистикой. Так вот, в наше время есть очень много подростков, которые выросли в христианских семьях и слышали истину. Но когда они вырастают и становятся взрослыми, многие из них оставляют христианство. Интересная статистика, не правда ли? Дети растут в христианской атмосфере, знают об истине, но когда вырастают, отходят от нее. Бывает даже, что двое подростков из одной христианской семьи растут в одинаковых условиях, одинаково слышат об истине, но наступает взрослая жизнь, и один из них следует Господу, а другой оставляет все, что закладывалось в него родителями. Почему же это происходило и происходит? Что является основным фактором в принятии решений тех молодых людей, которые отходят от Господа? Некоторые заявляют, что в христианстве слишком много правил, или точнее запретов и ограничений. Таким образом, для молодых людей это становится невыносимым. Но согласно статистике, таковых молодых людей оказалось всего лишь около 2%. То есть совсем немного из общего числа тех, кто оставил христианство во взрослом возрасте. Но послушайте следующие данные. Так вот, около 20% молодых людей, которые оставили христианство, заявили, что для них самой главной причиной была привлекательность мира, в особенности в области музыки. Неудивительно ли это? Несомненно, дети и подростки, которые живут в христианских семьях, знают, что алкоголь – это неправильно. Они знают, что наркотики – это тоже неправильно. Но когда вопрос встает о музыке, они и родители не могут различить. Они даже не подозревают, что музыка может оказать на них негативное влияние и стать причиной решающего фактора, по которой они оставят христианство и полностью уйдут в мир. Мирская музыка настолько пропитывает и проникает в них, что они уже не в состоянии воспринимать и понимать истину. Все это является проделками дьявола. Если он сможет навязать человеку свое мышление, то человек уже не сможет объективно воспринимать и понимать Божью истину. Без всяких сомнений, он использует в этом деле музыку. Ведь мы уже обратили с вами внимание на прошлых уроках на то, что музыка является хорошим инструментом для того, чтобы повлиять на разум людей. Обратите внимание на людей, которые постоянно употребляют алкоголь. Какую бы изысканную пищу вы им не поставили на стол, они не получат от нее удовольствия, пока не примут алкоголь. Пристрастие к алкоголю ограждает их от того, чтобы получить удовольствие от настоящей качественной пищи. То же самое в музыке. Попробуйте включить замечательную музыку для поклонников плотской, гиперэмоциональной музыки. Конечно же, они не смогут оценить ее по достоинству. Все, что можно будет от них услышать, это «мне не нравится такая музыка». Теперь вы видите, как что-то ложное ограждает человека от истины, от того, чтобы человек получал удовольствие от чего-то настоящего и истинного. Конечно же, вы знакомы со значением слова «лицемер». Так вот, лицемером можно быть двумя различными способами. Первый способ – можно претендовать быть тем, кем ты на самом деле не являешься. Например, если человек претендует на то, что он христианин, но на самом деле он не является таковым. Но есть еще один способ быть лицемером. Это когда человек скрывает свою веру и ведет себя так, как ему не следует вести. Мне кажется, что это происходит сегодня со многими христианскими исполнителями. То есть они поют или играют музыку так, что это не соответствует тому, кем они являются. То есть они, как христиане, не ведут себя подобающим образом. Через то, что они делают, они во всеуслышание заявляют миру: «Посмотрите, мы такие же, как вы. Мы ничем не отличаемся от вас. Мы любим вашу музыку. Мы одеваемся, как вы. И наш образ жизни ничем не отличается от вашего». Вы знаете, но это тоже лицемерство. Ведь настоящие христиане не должны себя вести так, как ведут себя в мире. Вот наглядный пример. Молодой человек, христианин, из христианской семьи, вернулся домой после лагеря. На вопрос его матери, как прошел лагерь, он ответил: «Все было просто замечательно. Никто даже не узнал, что я христианин». Вы видите, что этот молодой человек старался быть тем, кем он на самом деле не являлся. Еще раз, это тоже лицемерство. К сожалению, подобных случаев сегодня очень много. А вот совсем другой пример, в котором есть поучительный урок для каждого из нас. Так вот, один подросток решил, что за время учебы в школе он засвидетельствует каждому ученику о благой вести. Так вот, наш Господь наделил его интересной идеей в то время, как он изучал Писание и молился об этом. Этот молодой человек написал в очень интересный и популярный журнал и предложил им следующее: «Если я проведу социологический опрос среди наших школьников, то вы опубликуете мои данные?» Ответ был незамедлительным: «Да, мы опубликуем». Далее он составил вопросник и отправился с вопросом к каждому ученику из своей школы. Его самым главным вопросом был: «Скажите, пожалуйста, какие три самые главные вещи вы хотели бы в своей жизни?» Так вот, большинство ответов сходилось к тому, что ученики хотели быть любимыми, они хотели быть счастливыми и они хотели мира как во всем мире, так и в их жизни. Но он не только задавал ученикам эти вопросы, он давал им ответ на эти вопросы, которые записаны в послании Галатам, 5 глава, 22-23 стихи, где сказано, что первые три плода Духа Святого как раз являются любовь, радость и мир. Далее он делился с ними тем, как Иисус Христос может им дать все это. Именно Иисус Христос, а не мир. Закончив этот опрос, он сказал: «Прежде чем я закончу школу, я могу с уверенностью сказать, что я засвидетельствовал каждому ученику в этой школе». Откройте, пожалуйста, послание к Римлянам, 12 главу, с 1 по 2 стихи. Кстати, если у вас нет под рукой Библии, вы должны помнить эти стихи наизусть. Вообще-то каждый из нас регулярно должен заучивать стихи из Библии, чтобы мы могли пользоваться ими, как нам нужно и когда у нас нет под рукой Библии. Итак, Римлянам 1 глава, первые два стиха, там написано следующее. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Обратите внимание на то, что Бог хочет прежде всего, чтобы мы отдали Ему свои тела. Этот порядок выбран Богом не случайно, ведь если наше тело будет предоставлено Ему полностью, то и мы будем предоставлены Ему полностью, не так ли? Ведь мы ничего не сможем сделать без физического тела. Для наглядности приведу вам пример. Представьте, когда я женился, то пообещал своей будущей жене следующее: «Дорогая, я люблю тебя и хочу жениться на тебе, но тело мое будет совсем в другом месте». Уверен, что подобное предложение вызовет единственный ответ: «Но это же безумие». Надеюсь, что и вы согласны, что это неправильно, не так ли? Подобным безумием выглядит и обещание человека, который говорит Богу: «Господи, я люблю тебя и хочу быть твоим детем. Я хочу служить тебе, но я буду делать со своим физическим телом или в своем физическом теле все, что мне захочется». Еще раз, Писание напоминает нам, что Бог хочет, чтобы наши тела были предоставлены только Ему. Это еще не все. Прочитаем дальше. «В жертву живую, святую, благоугодную Богу». Обратите внимание на слова «благоугодную Богу». Вспомните наш девиз из послания Ефесянам, 5 глава, 10 стих. «Испытывайте, что благоугодно Богу». Поэтому даже наши тела, когда мы представляем их для служения Господу, должны быть благоугодны Господу. Вы спросите, для чего? Для разумного служения вашего. Хочу обратить на значение слова «разумного». Это слово произошло от греческого слова «логика». В русском языке от него произошло слово «логика», что в свою очередь означает правильное или разумное мышление. Итак, это правильно и логично представить свое тело Богу, если человек говорит, что «я твое дитя». Позвольте спросить вас лично. Вы когда-нибудь представляли Богу свое тело? Или вы делаете дела со своим физическим телом, которые явно не угодны Богу? Если вы дитя Божие, то Он хочет, чтобы вы предоставили Ему свое тело. Давайте прочитаем следующий стих послания Римлянам, 12 глава, 2 стих. «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Итак, Писание повелевает нам не сообразовываться с этим миром. Далее звучит вполне логичный вопрос: как же можно избежать этого? Ответ очень прост. Нужно преобразовываться обновлением ума. Таким образом, следующее, что Бог хочет от нас, это наш ум. Должен признаться вам, что самые серьезные сражения я испытываю как раз, когда стараюсь контролировать свой разум. Можно научиться контролировать свое тело, но контролировать свой разум, свои мысли намного сложнее. Именно поэтому Слово Божие так много времени уделяет этой теме. Хочу зачитать вам место из Исаии, 26 главы 3 стиха. «Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он». Более точный перевод этого текста поясняет нам, что в данном случае говорится о том, что если ум человека сфокусирован только на Боге, то Бог будет давать такому человеку мир, Далее Филиппийцам, 2 глава, 5 стих, мы читаем: «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе». Другими словами, мы должны мыслить так же, как наш Господь. Следующее место, 1 Коринфянам, 2 глава, 16 стих: «Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов». Еще одно, Филиппийцам 4, 8: «Наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте». В этом стихе Господь очень точно и ясно говорит о том, над чем мы должны размышлять. Даже если я дам вам всего один стих, Филиппийцам 4:8, и вы серьезно отнесетесь к нему, то вам нужно будет отвергнуть 99% так называемой рок-музыки из своей жизни. Я абсолютно уверен, что именно так оно и будет, если серьезно отнестись к этому стиху. Но проблема заключается в том, что многие оставляют у себя этот 1% мусора и не хотят в дальнейшем избавляться от него. Для меня это выглядит следующим образом. Представьте, что вы идете по улице и видите бутылку с остатками сока, и она издает неприятный запах чего-то испорченного. Представьте человека, который заявляет, что «я сейчас подниму бутылку, удалю запах и выпью содержимое». Конечно же, каждый понимает, что это неразумно, не так ли? Ведь это испорченный продукт. От него невозможно просто удалить запах. Все, что можно сделать с этой бутылкой разумного, это выбросить ее в мусор. Но, к сожалению, многие люди как раз подбирают подобный мусор, который разбрасывает дьявол. И они пытаются извлечь из этого что-то хорошее. Это нонсенс. Итак, Бог хочет наш ум. Позвольте задать вам вопрос. А вы лично когда-нибудь посвящали свой ум Господу? О чем вы думаете, когда остаетесь наедине? Действительно ли ваш ум, ваши мысли принадлежат Богу? Ведь Бог очень ясно говорит нам о том, что это наша обязанность – контролировать наши мысли. Прочитаем из Иисуса Навина 1:8 следующие слова. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Будем помнить, что Бог никогда не требует от нас чего-то нереального и невыполнимого с нашей стороны. Даже более того, если мы будем послушны Его Слову, то Он готов наделить нас своей силой для того, чтобы помочь нам совершать то, что угодно Ему. Еще раз, Бог хочет, чтобы мы посвятили Ему наш ум. Что же ожидает от нас Господь следующее? Бог не только хочет, чтобы мы предоставили Ему свое физическое тело и свой ум, но также, чтобы мы испытывали и познавали что угодно Ему. Римлянам 12:2 написано: «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная». Вспомните девиз нашего курса: «Испытывайте, что благоугодно Богу» Ефесянам 5:10. Таким образом, наша задача – предоставить Богу не только наше физическое тело и ум, но также и наш дух, чтобы мы полностью принадлежали нашему Господу. И тогда Бог сможет показать нам то, что угодно Ему. К сожалению, многие обращаются к Господу и говорят Ему: «Господи, покажи мне, что Ты хочешь, чтобы я сделал. Я подумаю над этим и приму решение, стоит ли мне этим заниматься или нет». Надеюсь, что вы понимаете, что подобные отношения с Богом не работают. Будем помнить о простой истине, что Бог не открывает своей воли людям только ради их любопытства. Бог открывает свою волю людям, которые собираются делать то, что говорит Бог. Поэтому, пожалуй, правильным обращением к Господу будет примерно следующее. «Господи, я готов сделать все, что Ты хочешь, только дай мне об этом знать». Вот тогда я уверен, Бог ответит: «Хорошо, я покажу Тебе это». Итак, запомните, пожалуйста, каждому из нас прежде всего необходимо полностью предоставить себя Богу. И только тогда Он покажет нам свою волю. Хочу напомнить вам слова из послания Ефесянам 5:17. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья. Все, о чем мы говорили с вами, а точнее о том, что каждый из нас должен предоставить Богу свое физическое тело, ум и дух, как раз является способом для того, чтобы познавать волю Божью. Бог хочет, чтобы мы предоставили Ему все, что у нас есть, и тогда Он покажет нам свою волю. Без всякого сомнения, пребывать в воле Божьей – это самое лучшее место для человека, место, где человек может иметь мир и быть счастливым. К сожалению, люди, как взрослые, так и подростки, не хотят посвящать себя Господу, думая, что если я посвящу себя Богу, то Он сделает мою жизнь ничтожной. Он пошлет меня куда-нибудь на миссию в Африку, где мне не будет жизни от комаров и других местных раздражителей. Некоторые даже боятся того, что Бог призовет их на служение проповедника или миссионера. А некоторые девушки опасаются стать женой служителя. Что может быть еще хуже, думают они. Сегодня, смотря на молодое поколение, я огорчен тем, что всего лишь небольшая группа молодых людей посвящает себя Господу. Задумайтесь, что может случиться с новым поколением. Кто будет доносить до них благую весть? Ведь, дорогие друзья, настоящее счастье приходит человеку только тогда, когда он пребывает в воле Божьей. И самый первый шаг человека в следовании Божьей воле – это принятие благой вести. Если бы я не был ограничен во времени, то я подробно бы рассказал о том, как я вырос в очень бедной семье в штате Нью-Джерси. У меня было 6 братьев и 2 сестры. Мы были настолько бедны, что часто шутили, что на завтрак у нас сушеные яблоки, а на обед горячая вода, а на ужин это все должно перевариться в нашем желудке. Одна из причин, почему мы были так бедны, мой отец был болен и не мог работать в течение нескольких лет. 9 детей в семье, и у нас не было ничего. Но милость Господа была велика к нашей семье. Я уверовал, когда мне было всего 5 лет. Уже в этом возрасте Господь призвал меня на музыкальное служение. Во время учебы в школе я уже играл в оркестре. В старших классах меня пригласили в оркестр нашего штата. После этого меня пригласили играть в Национальный филармонический оркестр в Нью-Йорке. В то время я действительно думал, что я являюсь Божьим подарком для людей в области музыки. Я не гордился этим, я был смирен, но таково было мое понимание данных мне Богом музыкальных способностей. Но Господь вел меня по жизни и направлял мои пути. После школы я услышал о христианском университете, который называется Боб Джонс. В подростковом возрасте я даже и не мог представить себе музыканта духовным человеком. У меня не было подобных знакомых друзей. С другой стороны, я знал, что духовные люди не являются хорошими музыкантами. Это был замкнутый круг. Я даже и не мог предположить, что можно быть и прекрасным музыкантом, и духовным человеком. И одно не противоречит другому. Спустя 3 недели после того, как я услышал о христианском университете, я уже был там. Обучение было платное, но у меня не было денег на учебу. Когда я приехал туда, в кармане у меня было всего $80, которые подарил мне мой старший брат. Я пришел на регистрацию, где должен был заплатить за первый семестр учебы. У меня не было денег, и я даже не смог планировать учиться в этом университете. Я только хотел попробовать продержаться там первый семестр, и все. Когда я подошел к стойке, где проходила регистрация, я сразу же сказал: «Я хочу проучиться здесь всего лишь 1 семестр. Дайте мне какую-нибудь работу, чтобы я мог оплатить учебу». Регистратор спокойно посмотрела на меня и спросила: «Как ваше имя?» «Какое это имеет значение?» – подумал я и опять повторил ей свою просьбу. «Я хочу проучиться здесь всего лишь 1 семестр. Дайте мне какую-нибудь работу, чтобы я мог оплатить учебу». Чуть повысив тон, она еще раз спросила меня, как меня зовут. «Фрэнк Гарлок», – выпалил я. Она спокойно посмотрела на свой список и сказала мне: «Молодой человек, ваша учеба за первый семестр уже оплачена». Я сказал ей: «Вы, наверное, ошиблись, меня зовут Фрэнк Гарлок». Она показала мне, что действительно учеба за первый семестр была оплачена. Конечно же, я думал, что это была ошибка, и стал ожидать извещения из университета о том, что мне нужно прийти и оплатить свою учебу, но никакого извещения так и не поступила, и я начал учебу. Немного позже я узнал, что мою учебу оплатила одна очень состоятельная женщина, которую привела к Господу моя бабушка. В дальнейшем эта женщина оплатила всю мою учебу в университете месяц за месяцем, и я ни разу не видел ее до окончания своей учебы. С момента, когда я посвятил себя воле Божьей, Господь много совершил удивительного в моей жизни. Когда я был в школе в филармоническом оркестре, то я думал, что меня ожидает великое будущее, прекрасная карьера как музыканта. Но впоследствии я подчинился воле Божьей, и Он усмотрел для меня иной путь. Я желаю, чтобы каждый из вас сделал то же самое, потому что настоящее счастье для человека только там, где воля Божья. Если человек вне воли Божьей, то его ожидает депрессия, грех, потеря интереса к жизни, горечь, разочарование, и человек никогда не сможет понять причины происходящего вокруг. Если бы только люди знали, что настоящее счастье, радость и любовь могут быть только в Боге. Уверен, что вы согласны со мной. Но уверен, что некоторые задаются вопросом, какое же отношение все это имеет к музыке. Давайте вместе обратимся к первой книге Царств, к 16 главе. В этой главе заложены очень важные принципы, которые относятся к музыке, и они остаются неизменны и по сегодняшний день. А это значит, что мы можем и должны использовать их в своей жизни. Хотел бы напомнить вам вкратце, что происходит в этой главе. Царь Саул проявил непослушание Господу, в результате чего у него начались проблемы. Давайте прочитаем 1 Царств, 16 глава, 14 стих. «А от Саула отступил Дух Господень, и возмущал его злой дух от Господа». Уверен, что многие задумаются над фразой «возмущал его злой дух от Господа». Как же такое может быть? Позвольте мне пояснить вам. Довольно часто, когда в Слове Божьем употребляется слово «дух», оно не указывает на конкретную личность или, другими словами, на существо. Кстати, очень часто мы употребляем это слово таким же образом сегодня. Например, мы часто говорим «он в хорошем расположении духа» или «в этом учебном заведении хороший дух». Конечно же, мы не имеем в виду, что по коридорам этого учебного заведения ходит какой-то дух. Все, что мы имеем в виду, когда говорим эти слова, это атмосфера, это отношение к учебе, которое сложилось в стенах этого заведения. Довольно часто в Библии слово «дух» употребляется именно в таком значении. Возвращаясь к первой книге Царств, 16 глава, 14 стих, можно с уверенностью сказать, что в данном случае говорится о том, что у Саула просто была депрессия. Кстати, если вы обратите внимание, то и сегодня происходит то же самое. Если человек проявляет непослушание Богу, то у него наступает депрессия. Подобный человек очень нестабилен эмоционально. Сегодня он кажется счастливым, а завтра ему не хочется жить. Состояние депрессии также нередко можно встретить среди христиан. Нам очень важно помнить, что депрессия наступает в результате непослушания Господу. Этот урок с царем Саулом должен быть хорошим напоминанием для каждого из нас о том, что если мы не будем слушаться Господа, то мы также будем испытывать состояние, подобное состоянию царя Саула. Хотелось бы немного поразмышлять на эту тему. Так вот, я уверен, что по этой причине, по причине непослушания Господу среди почитателей рока очень много употребляющих наркотики, эти люди начинают испытывать депрессию, ну а затем, чтобы избавиться от нее, они начинают употреблять наркотики и тем самым впадают уже в другую зависимость. То же самое относится к исполнителям рок-музыки. Многие из них очень состоятельные люди, с многомиллионным состояниями. Но большинство из них употребляют наркотики. Как вы думаете, почему? Без всякого сомнения, потому что они хотят избавиться от депрессии. Другие избавляются от депрессии с помощью алкоголя, который вызывает у них приятные ощущения на мгновение. Но все эти способы далеки от истины. Они всего лишь помогают замаскировать депрессию, а не избавляют от нее. Будем помнить, что невозможно проявлять непослушание Господу и не платить за это впоследствии. Этот принцип относится одинаково ко всем, независимо от статуса человека. Когда я вижу подобных людей, мне вспоминаются слова из второго послания Петра, 2 глава, 19 стих, где сказано: «Обещают им свободу, будучи сами рабы тления, ибо кто кем побежден, тот тому и раб». Подобные люди сами являются рабами того, что не угодно Богу, пытаются втянуть в такое же состояние и других. Поэтому нам необходимо разбираться в этих принципах и правильно применять их в своей жизни. На этом наш сегодняшний урок подошел к концу. Приглашаю вас присоединиться к нашему следующему, 9-му уроку, где мы более подробно на примере первой книги Царств, 16 глава, 23 стиха, поговорим о том, что происходит с человеком после того, как он начинает слушать хорошую музыку.